В этом эпизоде мы поговорим о самом российском финале Кубка Стэнли в истории и первой в истории НХЛ финальной дуэли российских вратарей. Целых 6 наших соотечественников из Тампы и Далласа в эти дни сражаются за главный хоккейный трофей в мире, и имена 3 из них гарантированно попадут на знаменитую серебряную чашу впервые. Поговорим о том, насколько закономерно оказался в этом финале Даллас, который Антон Худобин вытащил туда практически собственным усилием воли. Попытаемся понять, почему в этом финале, в котором встречаются не слишком знакомые друг другу команды, игра в кость началась с первых же минут, и соперники проводят более чем по 100 силовых приемов за матч. Обсудим главные новости, прозвучавшие в ежегодном выступлении Гэри Бэтмена, о том, как может выглядеть следующий сезон, когда он начнется и сколько продлится. Свою речь перед стартом финальной серии комиссионер НХЛ давно превратил в многолетнюю традицию, и в этом году она, по понятным причинам, была совершенно неординарной. И завершим, как обычно, нашими прогнозами, в этот раз заключительными, на исход финальной серии, и назовем игроков, которым может достаться титул самого ценного хоккеиста плей-офф. Добро пожаловать в специальный второй сезон подкаста «За бортом». Всем привет! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». Не сомневаюсь, что и предыдущие 2 недели, в которые уместились финалы обеих конференций, не заставили вас скучать. Разве можно было остаться безразличным к феноменальной игре Антона Худобина, который встал стеной на пути Вегаса, или к потрясающей игре звездной четверки из Тампы? Никита Кучеров, Андрей Василевский, Брейден Пойнт и Виктор Хедман даже в отсутствии своего капитана Стивена Стэмкоса отказались разъезжаться по домам и сейчас играют в свой лучший хоккей в жизни. Но если вы и не могли по ночам смотреть все эти матчи в прямом эфире, то не огорчайтесь, потому что эти эпизоды мы с моим коллегой, старшим редактором NHL.com.ru, Сергеем Демидовым, записываем как раз для того, чтобы вы были в курсе всего самого важного и интересного. Поехали!
Я снова очень рад слышать и видеть в нашем эфире старшего редактора NHL.com.ru, моего прекрасного друга Сергея Демидова, который весь кофе уже выпил, который там рядышком был. Как ты вообще жив на 8-й неделе этого безобразия?
Да, держимся на энтузиазме по-прежнему, как всегда. Как твои дела?
Ну, тоже. Энтузиазм уже стремительно заканчивается. Но я вижу финишную черту. Нет, на самом деле, интересные, очень интересные были финалы конференции и уже начавшийся финал. Для тех, кто будет слушать нас где-то там чуть позднее, скажу, что мы записываем этот эпизод рано утром во вторник, уже после 2 сыгранных матчей финала, в котором счет 1-1, и мы обязательно поговорим сегодня и о начавшемся финале. Но сначала хочется все-таки закрыть страницу финалов конференции, поскольку у нас еще шансов не было этого сделать. Серию, которую я освещал, Tampa Islanders. Знаешь, ты сейчас скажешь о ней пару слов, но мне кажется, она закончилась так, как должна была закончиться. Вот как раз в этой серии победил сильнейший. Это заняло 6 матчей, Islanders сделали все, что они могли, упирались очень достойно и, в общем, заставили там попонервничать, но я думаю, мы не можем сказать, что мы удивлены, что закончилось именно так. Там по финале, и это было заслуженно.
Да, не буду с этим спорить. Действительно, Тампа как забила в первом матче 8 голов Islanders, так, в принципе, продолжала контролировать весь ход серии. Безусловно, Islanders очень здорово провели концовку серии, выиграли в 5-м матче, во 2-м овертайме, 6-й матч тоже свели к овертайму. Но в итоге сильнее оказался тот, кто и был сильнее, несмотря на прекрасную игру Семена Варламова. Но Islanders показали, что у них очень яркое будущее, есть прекрасный костяк, замечательный тренер, прекрасный генеральный менеджер и яркие звезды в атаке, в первую очередь.
Ну, наверное, знаешь, я остался все-таки под впечатлением, что главными звездами этой команды это как раз и являются главный тренер и генеральный менеджер. Среди игроков есть крепкие люди, безусловно, но знаешь, особенных звезд. Нет причин, по которой они не могут этого повторить. Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Но я, честно говоря, не знаю, могут ли они прыгнуть выше этой планки, куда они сейчас забрались. Мне кажется, это был объективный потолок. Ну, хорошо, не будем очень задерживаться на этой серии, потому что, ну, мне кажется, она не нуждается, знаешь, в таком детальном дальнейшем анализе, чего не скажешь про западный финал. И вот тут я сейчас буду... Заранее извиняюсь за то, что я буду гневаться, топать ногами и, ну, в общем, в общем, выражать свое фи, потому что я человек очень такой чувствительный к любой несправедливости в отношении себя и в отношении того, что я наблюдаю вокруг себя. Вот. И мне кажется, что здесь имеет смысл об этом поговорить подробнее. В финал вышел Даллас, который в полуфинале, то есть в финале конференции, играл с очень сильным Вегасом, а перед этим во втором раунде играл с очень сильным Колорадо. И победил в этих во всех сериях. Причем, знаешь, ну мы ведь тоже, мы смотрим хоккей, мы видим то, что мы видим, мы делаем наши прогнозы. Если я правильно помню, и ты, и я ставили... Ты ведь на Даллас ставил серии с... На Колорадо ставил серии с Далласом? На Колорадо. А потом в серии Вегаса с Далласом ставил на Вегас, правильно?
Совершенно верно.
Да, и я тоже самое делал. И не зря мы это делали, потому что... Ну, мы видели, что на площадке творилось. Я просто вот тут тебе выписал специально. Значит, в 5 матчах, которые сыграли Вегас с Далласом. В первом матче по броскам было 25-25, и там Даллас выиграл 1-0. Хорошо, все по-честному. Вегас был, наверное, чуть более уставший. Там у обоих была 7-матчевая серия в раунде до этого. Следующий матч. 32-24 по броскам в пользу Вегаса, и они таки выигрывают. Это, собственно, была их единственная победа в серии 3-0. Сравняли счет серии. А дальше начинается совсем интересно. Далее, третий матч по броскам. 40-23 в пользу Вегаса. Победа Далласа 3-2. Четвертый матч. 33-20 по броскам в пользу Вегаса. Победа Далласа 2-1. И, наконец, пятый матч. 36-26 по броскам в пользу Вегаса. Победа Далласа 3-2. Ну, много, конечно, можно говорить про роль одного героя, да, в той или иной победе. И в данном случае это, безусловно, великолепный совершенно вратарь Антон Худобин, у которого сейчас звездный час, он играет свой лучший хоккей в жизни. Ну, камон, ну, в конце концов, ну, Вегас заслуживал лучшего. Мне больно и трудно с этим было смириться.
Я с тобою не соглашусь категорически, потому что все, что ты заслужил, на что ты наиграл, то ты и заслужил. То есть какой результат ты показал, значит, такого результата ты достоин. Я не считаю, что Вегас пострадал от какой-то несправедливости. Может быть, где-то было небольшое невезение. Может быть. Но фактор невезения может быть существенным на короткой дистанции, но не в серии до 4 побед. И о нем сложно говорить, когда ты, если мы говорим от лица Вегаса, проигрываешь 4 матча из 5. Кроме того, ты назвал очень яркую статистику по броскам. Даже в тех матчах, где Вегас перебрасывал Даллас, у Далласа...
То есть во всех?
Ну, окей. Не помню, в скольких точно, но у Далласа было преимущество по опасным моментам. Поскольку Вегас большую часть своих бросков наносил с дальней дистанции. И с дальней дистанции и эти броски были в основном видны Худобину. У Вегаса, Вегас всю серию говорил, что нам нужно создать трафик перед воротами Худобина, сыграть на добиваниях, реализовать вторые и третьи шансы, но дальше разговоров дело ни разу не зашло. Вегас так и не смог пробиться на пятачок, поэтому и проиграл. А Даллас блестяще воспользовался своими шансами, сыграл на своих козырях, и поэтому в финале.
Справедливо. Я считаю, да, это справедливое замечание, поскольку, знаешь, я, наверное, не совсем правильно выразился. Даллас заслуживает быть в финале. Я не говорю, что они этого не заслужили. Они, безусловно, этого заслуживают. Наверное, я пытался сказать, что лучшего заслуживали их соперники. У Вегаса реализация бросков в этой серии была 4.3%. Ну, такого просто не бывает на такой дистанции, как 5 матчей. Не должно быть, во всяком случае. Безусловно, они сами в этом отчасти виноваты. Отчасти не везло. Там они, естественно, и в кучу штанг попали, много раз попали. Просто попали в Худобина, который даже не видел ни момента броска, ни полета шайбы, просто в него она попадала. Но меньше 4.5% реализации бросков, ну, это просто, ну, такого не бывает практически. Нормальный, средний, ожидаемый результат – это где-то 9-10. То есть они забили в 2 раза меньше, чем должны были. И во втором сезоне подряд выбыли где-то не там, где, наверное, должны были. Да, и мне кажется, отдельного замечания еще заслуживает такой факт. Часто ли мы в финале Кубка Стэнли видим команду, которая прошла туда с отрицательной разницей шайб? То есть они, получается, выиграли 3 раунда, одержали 12 побед, правильно? Потерпели не больше 9 поражений, а в случае с Далласом меньше, потому что они всего один матч проиграли Вегасу. И тем не менее, разница шайб у них 62-64. То есть забивают ребятам немного, прям скажем. Там, где выигрывают, выигрывают по чуть-чуть, там, где проигрывают, проигрывают много. Скажем, в серии с Вегасом они ни разу не забили больше 3 в 5 матчах. Да и 3-то забили всего 2 раза. Вот. И в этой связи возникает вопрос, что вообще вытворяет этот человек по имени Антон Худобин?
Я тебе честно скажу, я безумно рад за Антона. Болею за него с личной точки зрения. И очень рад тому, что после стольких лет в НХЛ, после скитаний по разным лигам и командам, после роли бэкапа везде, он, наконец, дождался своего звездного часа. И в свой первый год, когда он вообще начал игру в старте в плей-офф, до этого у него было всего 2 выхода на замену, он вот находится не просто в центре всего хоккейного мира. Наверное, так подробно о нем не писали еще никогда, и, безусловно, он этого заслуживает своей игрой и своими прекрасными человеческими качествами.
Безусловно, заслуживает, да, о нем не только пишут, но и говорят, и в том числе в национальных телеэфирах. Тут вот, по-моему, во время первого матча финала ему был посвящен прям-таки целый перерыв между периодами, где в студии NBC подробно о нем рассказывали и показывали всякие хайлайты с его участием. Да, и парень он классный, знаешь, мне...
Каждый второй матч в студии NBC.
Да.
Ну, я хочу сказать, что в студии NBC Худобину посвящают сюжеты чуть ли не в каждом матче, поэтому в этом не было ничего особенного.
Ну, правда, да. И, знаешь, мне очень вспоминается мое с ним интервью, как я посмотрел, где-то год с небольшим назад с ним общались, когда он все еще был таким совершенно... Он был очень хорошим бэкапом всю карьеру, но именно таковым. И мне очень запомнилось, знаешь, ну, как я буквально с первого вопроса его спросил, что-то связанное с тем, что вот он всю карьеру запасной вратарь, и как это меняет его там ментальность или подготовку. Он тут же меня оборвал и сказал, я не считаю себя вторым вратарем. И я эту фразу даже вынес в заголовок, потому что она настолько ярко мне как-то врезалась, знаешь, действительно, он же никогда не был толком стартовым. У него были отрезки, где основной вратарь, может быть, получал травму, выбывал на время, он играл там кусками, по, может быть, даже месяцу-два в роли основного, но он ни один сезон, по-моему, не провел больше 30, нет перед глазами сейчас этого числа, но 40 матчей он не сыграл ни разу, ни в одном чемпионате. Вот, и тут, значит, вдруг такая реакция, что я, мол, себя запасным не считаю. И это сказал, как вы видите, абсолютно пророческой такой вещью. Он действительно сейчас никакой не запасной, а просто герой этого Кубка Стэнли и имеет реально в 3 победах от его выигрыша.
Да, ну смотри, в прошлом году он в составе Далласа провел 41 матч впервые. В этом году, в сезоне получилось 30.
Угу. Окей. Да. Ну хорошо, в общем, мы уже с тобой начали смотреть и писать, и освещать этот финал. 2 матча в нем уже сыграны, и я думаю, что для российских болельщиков это, наверное, ну, чуть ли не наилучший вариант из возможных полуфиналистов, который оставался, потому что мы получили 6 российских финалистов, по 3 в каждой команде. Получили русскую, первую в истории русскую вратарскую дуэль Андрея Василевского против Антона Худобина. Мы точно знаем, что 3 россиян выиграют Кубок Стэнли, причем никто из них раньше Кубка не выигрывал, и их имена туда попадут впервые. Ну что, друг мой, скажи мне, во-первых, доволен ли ты этой финальной парой, во-вторых, какие твои первые впечатления по 2 матчам, которые мы увидели?
Ну, конечно, пара для нас, для всех российских болельщиков, и для нас, как для российского сайта НХЛ очень интересная. Трудно себе представить более представительный состав, разве что если бы вышел Вашингтон, да, В Колорадо тоже много россиян, но нет стольких игроков, которые на таких ролях в своих командах.
Пожалуй.
Потому что и в Тампе это лучший бомбардир, первый вратарь и один из ведущих защитников. Да, мы поговорим про Кучерова, Василевского, Сергачева, а в Далласе Александр Радулов, который играет в первом звене и забросил там 4 победных гола в плей-офф, идет на втором месте во всем плей-офф. Денис Гурьянов, который запомнился своими снайперскими подвигами по ходу этого розыгрыша. При этом он до сих пор играет в статусе новичка. Ну и Антон Худобин. Так что, безусловно, классная, интересная серия. Про вратарей отдельно скажу, что удивительное дело, до этого вообще в финалах Кубка Стэнли играли всего два российских вратаря. Именно выходили на лед. Это Николай Хабибуллин в 2004 в составе Тампы, проведший всю серию в качестве стартового вратаря и, да, и выигравший чемпионство. И в 2015 году Андрей Василевский, который один раз вышел на замену, один раз вышел в старте в серии с Чикаго. Собственно, и все. Что интересно, конечно, учитывая неплохую российскую вратарскую школу. И вот сейчас мы видим плоды этого. То в последние годы в НХЛ все больше российских вратарей, они добиваются все большего успеха. Поэтому, конечно, приятно видеть в воротах Василевского и Худобина. Ну, вообще серия интересная, классная, есть за кого поболеть. Ты правильно сказал, что будут новые чемпионы из России. До этого 31 человек из России выигрывал Кубок Стэнли, значит, будет уже точно 34, что весьма существенно.
Безусловно. И знаешь, меня еще что удивило в этой серии? Казалось бы, две команды из разных конференций никогда раньше в плей-офф друг с другом не встречались. И совершенно ни разу не дерби, да, Даллас против Тампы. Но с первых минут какая-то просто бойня пошла. 106 хитов в первом матче, 101 во втором. То есть это 207 силовых приемов в двух первых играх. Это они только начали. Знаешь, обычно такие вещи начинаются уже ближе там, к середине, к концу серии, когда уже соперники друг другу сильно поднадоели, они уже друг друга не взлюбили, а тут это началось просто моментально. Вот вчера, то есть в понедельник, во втором матче Кучерова начали дубасить просто с первых минут. Он в течение, по-моему, первых 10 минут очень довольно сильно так ощутимо 3 раза получил по голове, причем после последнего казалось, что он уйдет и не вернется. И он там столкнулся с защитником Далласа Джейми Алексиаком таким образом, что потерял равновесие, значит, упал возле борта, на огромной скорости влетел головой в борт, причем как-то еще лицом. Вот. Ну, встал сам, поехал на скамейку, ушел в раздевалку. Но вернулся через минуту и после матча сказал, что, дескать, это не потому, что у него там, что он головой ударился, а потому, что у него визор сломался. И он, значит, пошел в раздевалку его поменять. И после этого выдал, ну ты видел, 2 совершенно феерических розыгрыша большинства, в которых он, ну, фактически это его голы, их можно с таким же успехом на него и записать, потому что его передача сначала поинту в центр, с передачи, с которой поинту просто оставалось в рамку попасть, потом палату вообще через всю площадку. Это было круто.
Да, согласен. Чтобы далеко не уходить от темы силовой серии, да, смотри, интересная тенденция. Ты помнишь, в прошлом году Сент-Луис выиграл чемпионство во многом благодаря силовому компоненту. И в этом
Ну,
году
конечно.
Тампа и Даллас являются, ну, фактически самыми хитующими командами плей-офф. И понятно, мы говорим не об абсолютных числах, но они больше сыграли, у них больше силовых приемов. Мы говорим о среднем количестве за 60 минут. Даллас занимает первое место с почти 42 хитами за 60 минут игрового времени. Тампа идет третий, у нее 40, и там совсем на чуть-чуть Айлендерс их опережает, которые тоже вышли в финал конференции. Да, 3 из 4 команд находятся в лидерах по этому показателю. И интересный тренд. Мне кажется, правильно, его стоит более детально рассмотреть. Вот смотри, разница, почему Тампа в финале в этом году, а в прошлом проиграла Коламбусу. Потому что они усилились как раз такими ребятами. Блейком Колманом, который здорово хитует, да, в честь 4-го звена. Они взяли Зака Богосяна, который тоже в этом компоненте неплох. Ну и заметно вообще нарастили себе мышцы. И вот где они оказались.
Да, это интересный тренд, я уверен, что в нем обязательно будут разбираться, но даже при той статистике, которую ты сейчас назвал, там 41 в среднем хит у Даллас и 39 у Тампы, они обе перекрывают даже это безобразие в первых двух матчах финала. Они делают по 50 с лишним каждый.
Согласен.
Вот, и Купер вчера после второго матча говорил, что ему даже немножечко жутковато, что же будет дальше, если такое происходит всего во второй игре. Но в любом случае, да, это будет, это не институт для благородных девиц, это будет жестко. Это уже стало ясно.
Позволь еще одну реплику, помнишь?
Ну что, еще одна интересная вещь, которую я обязательно хотел в этом эпизоде...
Да, я хотел добавить
одну реплику. Да, давай.
Помнишь, в серии Tampa Islanders, по-моему, после третьего матча мы тоже писали о том, что у них началась война, они развязали такую войнушку, тоже больше 100 силовых приемов за матч было. И, по-моему, перед началом четвертого матча на центральной линии собрались Марун, Мартин и кто-то еще из силовиков. И помнишь, о чем-то они разговаривали? И этот матч они провели предельно корректно. И никто об этом, по-моему, не говорил, но мне кажется, они просто договорились, давайте друг друга не ломать. Мы и так здесь уже находимся почти 2 месяца в пузыре, куча шишек и болячек. Давайте вот хотя бы после свистков не драться. Вот в финале такого не будет, мне кажется. Здесь никаких поблажек. Они будут идти...
Не будет. Да, абсолютно не будет. Причем я вчера об этом написал в колонке. Дело даже не только в чисто количестве хитов. Началось еще с первой же игры залезания друг другу под кожу. В первом матче, значит, Тампа по ходу проигрывала. И, по-моему, там... 1-2, кажется, было после второго периода, ничего такого страшного. И звучит, значит, сирена на перерыв, и Патрик Марун забрасывает уже после сирены шайбу на скамейку Далласа. Там едва из-за этого не случилось потасовка. Значит, Марун получил 10 минут дисциплинарного штрафа. А во втором матче там Кори Перри учудил что-то совершенно безумное. Значит, где-то они на вбрасывании стояли рядом с Виктором Хедманом. Хедман его уронил. После чего Перри подскочил и поехал прямо на Хедмана. Но это надо посмотреть. Вот не поленитесь в Твиттере, я думаю, вы легко это найдете. Реплей этого момента, где Перри просто с безумной совершенно рожей что-то орет на Хедмана. Хедман не то чтобы испугался, но удивился он точно. И там не было никаких свистков, никаких удалений по этому поводу. Но это выглядело совершенно комично. Да, жесткий финал. Еще одна вещь, которую хотел бы сегодня обсудить с тобой, она очень важная и интересная, потому что 2 раза в год комиссионер НХЛ Гэри Бэтмен обязательно выходит с такими программными заявлениями о состоянии, о положении дел в лиге. По традиции это происходит во время звездных уикендов, прямо вот непосредственно перед началом матча звезд. И во второй раз это происходит в день начало финальной серии. То есть, как в нормальные годы, это бывает в январе и в июне. Сколько этот год у нас нормально не назвать никак, то, значит, Бэтмен в этот раз выступил не лично, а тоже через Zoom-конференцию и в конце сентября. Давай тезисно с тобой пройдемся по тому, что он сказал важного и действительно интересного. Значит, ну, во-первых, мы и так знали, что НХЛ каждый божий день тестирует на коронавирус всех, кто находится внутри пузырей, и это происходит уже в течение 2 месяца, но все-таки, знаешь, больше 30 тысяч тестов, которые они провели за эти неполные 2 месяца, и 0 положительных, это фантастика, это действительно впечатляет, это значит, что та система, которую они разработали заранее, на берегу, с помощью экспертов, со всеми жесткими протоколами, она реально сработала.
Да, согласен. НХЛ проделала фантастическую работу, и я думаю, что все оценили масштаб сделанного, и все понимают, насколько это было сложно, и НХЛ стоит отдать должное за... И, в общем, стоит отдать должное не только игрокам и тренерам, которые проводят время в пузыре, играют, им, безусловно, непросто, но и всему обслуживающему персоналу, его тоже нельзя забывать. Так что браво, НХЛ.
Ну, браво, да, и я уверен, что тяжелое у всех это время, 2 месяца внутри пузыря и без выходных, и вдалеке от родных и близких, но тем не менее этот аспект получился безусловно. Еще Бэтмен, естественно, много спрашивали по поводу следующего сезона, поскольку мы все в полном неведении относительно того, каким он будет, когда начнется, будет ли полным или сокращенным, со зрителями или без. И по этому поводу, ну, Бэтмен тоже не волшебник, у него ответов на многие из этих вопросов нет так же, как и у нас, и быть не может, потому что ситуация меняется ежедневно, еженедельно. Ситуация с коронавирусом то ухудшается, то улучшается в Штатах. Вот там за последние там, несколько дней, буквально неделю, опять начало повышаться количество зараженных. И, естественно, в такой ситуации предсказать совершенно невозможно ничего. Тем не менее, знаешь, мы с тобой вот вне эфира, просто общаясь друг с другом, говорили о том, что, наверное, может быть, имеет смысл следующий сезон сделать покороче, чтобы все-таки вернуть календарь в нормальное русло. Да, если сезон начнется там в начале декабря, в середине декабря, в январе, было бы проще и, может быть, логичнее провести, скажем, 60 матчей в регулярном чемпионате, потом плей-офф и закончить где-нибудь, ну, если не в конце июня, то хотя бы в середине июля и дальше вернуться в нормальный календарь с октября по июнь. Mm-hmm. Он сказал нет, он собирается сделать все для того, чтобы следующий сезон был полным, 82 матча регулярного чемпионата. Что это вообще означает, с твоей точки зрения? Почему и сколько опять мы будем играть в хоккей в будущем году?
Ну, ответов, конечно же, на эти вопросы у меня нет. И, ну, я понимаю, почему НХЛ нужно провести полноценный чемпионат, особенно после того, как не был доигран этот сезон регулярный до конца. После того, как весь плей-офф прошел без зрителей, безусловно, команды очень сильно теряют в своей финансовой составляющей, поскольку болельщики и продажа билетов, и то, что они тратят на стадионах, это одна из главных статей доходов команд. И, безусловно, владельцы клубов хотят, чтобы следующий сезон прошел полноценно. Но в то же время я, конечно, не очень понимаю, как это стыкуется со словами то ли Бэтмена, то ли Билла Дейли, его заместителя, что летом играть в хоккей все-таки не очень лига хочет, и что они хотят все-таки закончить сезон максимум в конце июня. Не знаю, сложное время, конечно, предстоит для лиги в том плане, что чтобы найти удовлетворяющее всех решение. Ну, возможно, просто будет очень плотный чемпионат. Единственное, что...
Слушай, я думаю, на следующий сезон этого решения... Да, извини.
Наверняка чего не будет, так это пузырей. О чем Билл Дейли говорил, опыт, он такой разовый, они закончили этот сезон, но сделать это в масштабах всей лиги будет совершенно нереально.
Ну, конечно, согласен. Загнать 31 и впоследствии 32 команды. Нет, я пытался сказать, что, мне кажется, если действительно будет принято решение сыграть полноценный 82-матчевый регулярный чемпионат, то о завершении его в июне, или, боюсь, что даже в июле, не может быть и речи, потому что времени много сэкономить просто негде. Можно, безусловно, избавиться от, скажем, от матча звезд. Это экономит аж 5 дней. Можно чуть-чуть, но не до предела, уплотнить регулярный чемпионат, там, сделать там, на 1-2 больше спаренных матчей для каждого клуба. Но ты же не хочешь, в общем-то, людей загнать и повысить травматизм, поэтому с этим тоже надо очень осторожно. Можно даже отказаться от этих недельных каникул, которые по соглашению с профсоюзом последние годы все клубы имеют где-то там в районе января, если профсоюз согласится с отказом от этих вот мини-каникул, то можно спасти еще неделю на этом. Но вот более-менее, да, еще можно, наверное, не проводить всякие матчи под открытым небом при условии, что если людям нельзя собираться больше, чем по трое и приближаться друг к другу, то, наверное, не будет большого смысла проводить все эти вещи под открытым небом. Ну, вот, пожалуй, вся экономия, на это можно спасти, но, может, 2 недели. При этом регулярный чемпионат нормальный длится 6 месяцев. И еще 2 месяца длятся плей-офф. То есть у нас нормальное время, 8-месячный чемпионат от начала до конца. Ну вот, если его ужать таким образом, он будет, может быть, 7,5-месячный. Начните Нет, его я в,
спасти все-таки больше, чем
в начале января, и это продлится до середины августа.
Ну, все равно, да. Мне кажется, по моим ощущениям, максимум можно сократить регулярный чемпионат на месяц. Мне кажется, это реально. Можно чуть-чуть ужать еще плей-офф, как сейчас, да, когда у команд нету практически выходных между сериями, хотя в обычном сезоне бывает и 2, и 3 матча. И здесь тоже можно немножко выиграть.
Да, но потому что сейчас нет перелетов. Да, сейчас легко плей-офф ужать, потому что нет перелетов. А когда они будут, да. Я не знаю, можно ли играть бэк-ту-бэки.
Да, все равно это общую картину не меняет. Поэтому, конечно, сложная ситуация.
В общем, да, основное резюме обращения Бэтмена, мне кажется, сводится к тому, что у него самого до сих пор больше вопросов, чем ответов. И, наверное, это нормально в этой ситуации. Мы, естественно, эти ответы будем получать по ходу межсезонья, уже в октябре, ноябре, когда будет приниматься решение о дате старта, когда будет составляться календарь, будет приниматься решение, сколько матчей играть. Может быть, это желание Бэтмена сыграть 82 матча, но, может быть, оно просто нереализуемое. Знаешь, я бы такого тоже не исключал. Но, видимо, все-таки сделают все возможное, чтобы провести чемпионат полностью. Ну что, друг мой, хорошо пообщались. Давай с тобой, как обычно, закончим вообще последним нашим прогнозом в этом сезоне. Финал уже идет. Знаешь, мы свои прогнозы написали еще перед стартом серии. Я, наверное, конечно, немножко нагло с моей стороны. Я останусь при своем. Давайте сначала озвучь то, что ты хотел в отношении финала. Я потом скажу про то, что я думаю здесь случится.
Я думаю, что, безусловно, Тампа выглядит фаворитом, и, наверное, она является более сильной командой на данный момент. Но я по-прежнему думаю, что у Далласа есть все шансы. И мой прогноз был победа Далласа в 7 матчах. И, в принципе, первые 2 матча показывают, что он вполне реалистичен. Я думаю, Даллас сделает выводы из поражения во втором матче, и серия точно не будет короткой. И Даллас показал в этом плей-офф, что он может играть очень по-разному, что это очень гибкая команда. Как они провели серию с Колорадо, в которой было забито под 60 голов, чуть меньше, 57. Так может быть и оборонительные команды, как в серии с Вегасом, где всего было забито 17 голов двумя командами. Они могут перестраиваться, и я думаю, мы это еще увидим в серии с Тампой. Так что у меня прогноз Даллас в 7 матчах, и на обладателя Конн Смайт, на мой взгляд, главный претендент, конечно, Антон Худобин.
Я ставил свой прогноз, исходя из того, я подозревал, что первый матч в серии Тампа должна проиграть, потому что они провели более длинную серию, у них на 3 дня меньше было отдыха, и никакого совершенно отдыха не было между сериями, пришлось там через 45 часов после победы над Айлендерс выходить и биться с Далласом. Я предполагал, что они могут проиграть первую игру, что и произошло, но мой прогноз кардинально отличается. Тот, который я делал перед стартом серии, я поставил на Тампу в 5. Технически это все еще возможно. Тампе нужно выиграть еще 3 подряд. Они вот выиграли вторую встречу. И теперь им нужно выигрывать уже дальше безостановочно, чтобы мой прогноз сбылся. Но я не вижу в этом ничего невозможного. Мне кажется, они объективно сильнее. Они не зря считаются фаворитами в этой серии. У них, думаю, что все-таки поглубже состав и состав более мастеровитый. И, кстати говоря, про умение сыграть по-разному и подстроиться под необходимость, это вот как раз Тампа, мне кажется, главный мастер. Они в этом году, в отличие от предыдущего, им очень комфортно в близких матчах. Они навалом игр выиграли с минимальной разницей. Что даже вчера, поведя 3-0 и позволив потом Далласу вернуться в игру, забив дважды, они после этого полностью взяли игру под контроль, перебросали их, по-моему, в концовке где-то там 11-2 или что-то в этом роде. Не позволили, в общем, даже практически создать ничего. Вот, поэтому, пожалуй, наверное, пока останусь при своих. В пяти, наверное, серии это уже менее вероятно, чем в шести, но думаю, что Тампа все-таки ее выиграет, и надеюсь, что не на максимальной дистанции. Вот, теперь, что касается Конн Смайта, хотел быстренько с тобой пробежаться по основному списку кандидатов. Мне кажется, что Худобин у Далласа – это, пожалуй, единственный игрок, который может претендовать на приз. Да, потому что там других очевидных кандидатов просто нет, мне кажется.
Не, ну есть.
Может быть, Миро Хейскинен.
Да, наверное, единственным кандидатом, помимо Худобина, название самого ценного игрока плей-офф в Далласе является Миро Хейскинен. Ну и, наверное, еще и Джейми Бен, потому что он здорово провел предыдущую серию. И помнишь, в прошлом году, по-моему, после 3-4 матчей финала мы говорили о том, что Владимир Тарасенко является главным кандидатом на Конн Смайт. Но в последних матчах круто сыграл Райан Урайли, вытащил всю серию и буквально этими там 3-4 матчами перевернул все голосование в свою пользу. Так что, если Бен или Хейскинен ярко проведут последние матчи и Даллас победит, то, наверное, у них есть шансы. Так что вот эти трое основные претенденты.
А про...
Удалось, да. А если выиграет Тампа, как ты считаешь? Понятно, что сейчас главным кандидатом является Виктор Хедман. Но есть ли шансы у Кучерова с Василевским?
Слушай, шансы есть, мне кажется, и у Кучерова, и у Василевского, и даже у Брейдена Пойнта, потому что на разных этапах плей-офф каждый из них упоминался в качестве возможного кандидата, потому что они выдавали феноменальные совершенно отрезки. И любой из них, кто вот сейчас на финише прибавит и что-то покажет, и притащит команду к чемпионству, я думаю, что вот этот человек, наверное, и выиграет. Причем, знаешь, если можно даже посмотреть это по нашим собственным прогнозам, у нас после каждого раунда плей-офф, у нас там есть люди, которые ставили на Тампу, по-моему, всю дорогу, и у них постоянно меняется тот человек, который, с их точки зрения, должен выиграть Конн Смайт. То Василевский, то Пойнт, то Хедман. Вот. Но парадокс в том, что Кучеров сейчас, являясь лучшим бомбардиром плей-офф, практически даже не... Ну, то есть он, наверное, должен быть в диалоге про Конн Смайт, но он никем не рассматривается в качестве фаворита. Вот да. Тоже один из парадоксов плей-офф. То есть что еще должен сделать этот человек, чтобы заслужить хотя бы рассмотрение?
Ну, такая ситуация, помнишь, была с Евгением Кузнецовым в 2018 году. Он тоже стал самым результативным игроком, но шансов объективных против Овечкина у него не было.
Ну, и, кстати, там, я считаю, они должны были быть, потому что самым результативным он стал с отрывом. И он не просто очки эти набирал, он команду тащил за шкирку. Он, собственно, это он обыграл Питтсбург голом в овертайме 6-го матча и протащил Вашингтон дальше. Да, но здесь такого, мне кажется, вот такого яркого, очевидного абсолютно, что называется, на голову выше всех остальных, такого кандидата нет. Действительно, они все могут. И Худобин, и Хедман, и Василевский, и Кучеров, и Пойнт. Ну что, на этой мажорной ноте я предлагаю... Наверное, закончить. Мы с тобой встретимся еще раз, когда финал закончится. Не будем называть дату, потому что мы не знаем, когда это случится. Но обязательно, когда финал доиграется, мы с тобой еще раз встретимся и подведем итоги.
Да, спасибо, Паша.
Это был 12-й эпизод подкаста «За бортом» и 6-й специальный выпуск сезона, который мы решили записать во время этого уникального розыгрыша плей-офф. Финал Кубка Стэнли уже в самом разгаре и займет всю эту и, возможно, часть следующей недели. В нем мы с Демидовым, естественно, обсудим и все самые яркие моменты финала, и подведем итоги этого уникального плей-офф, и, надеюсь, попрощаемся с вами до следующего сезона в хорошем настроении. В общем, дорогие друзья, самая яркая и интересная неделя хоккейного года идет прямо сейчас. Пусть она вам понравится и запомнится. Надолго не прощаюсь. Услышимся!